говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. В этом выпуске, в самом начале нового 2018 года, мы решили напомнить вам, какие темы и персонажей мы посчитали самыми знаковыми в ушедшем 2017 году, чему была чаще тогда посвящена программа «Атлас мира». Это дайджест нашей работы за год. В этом выпуске мы вновь предлагаем вам послушать самые интересные наши репортажи и интервью за последние 6 месяцев ушедшего года. Итак, «Атлас мира 2017. Итоги. Часть 2». В июле 2017 года состоялся саммит стран Большой Двадцатки в Гамбурге, на котором президент России Владимир Путин, как он заявил, якобы наконец установил личные отношения с новым американским президентом Дональдом Трампом во время долгой беседы. Насколько удачным для Путина и для Москвы в целом в долгосрочной перспективе оказалось это общение? Тогда разговор президентов США и России и общие итоги саммита Большой Двадцатки в Гамбурге в интервью моему коллеге и соавтору Александру Гостеву оценивал военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров. Он был настроен весьма скептически и, как показали дальнейшие события, оказался прав.
Рукопожатие президентов США и России и их незапланированно длинный разговор затмевают все остальные события и переговоры на саммите в Гамбурге.
Я бы сказал так, что они привлекают самое острое внимание и прессы, и участвующих в этой встрече глав государств, разного рода советников при этих главах государств, политологов и так далее. Действительно, это самый интригующий момент в этой встрече для широкой аудитории. Но мне представляется, что вопросы, которые там обсуждались и обсуждаются, скажем, вопросы торговли или вопросы, связанные с изменением климата, они, если говорить всерьез, то они более значимы, чем тот разговор, который состоялся между Путиным и Трампом.
Юрий, а можно ли считать, что Владимир Путин добился так или иначе своей международной реабилитации в результате своей поездки на саммит Большой Двадцатки?
Вот тут у меня большие сомнения. Путин действительно стал героем дня. О нем многие говорят, о нем пишет мировая пресса, всякого рода средства массовой информации. Но главным образом не потому, что личность Путина очень интересна, а потому что интересно, как к нему отнесется президент Соединенных Штатов, или как к нему отнесся на самом деле президент Соединенных Штатов, самой мощной державы мира. Можно ли предполагать, что постепенно наладятся какие-то личные контакты между двумя президентами или нет? Но вот тут у меня ощущение, что скоро этот интерес иссякнет, когда выяснится, что, в общем, ничего такого принципиально важного на этой встрече достигнуто не было. Но я бы сказал еще вот что. Для Путина самое важное, как мне кажется, все-таки был не разговор, не содержание беседы, которая была у него с президентом Соединенных Штатов, а сам тот факт, что он сейчас, можно говорить, на глазах у всего мира, потому что средства массовой информации моментально растиражировали эту картинку. Путин пожимает руку Дональду Трампу. Это обстоятельство, этот факт для него гораздо важнее, чем содержание того разговора, который у них состоялся.
Перед саммитом Большой Двадцатки западная пресса, американская пресса вовсю предрекала, что в кавычках «новичок» Трамп может стать жертвой манипуляций изворотливого Путина. Вот поведение Трампа в Гамбурге сильно повредило ему, как в самих США, в Конгрессе, так и, допустим, в глазах лидеров других стран Запада, союзников по НАТО.
Трамп был достаточно любезен с Путиным, говорил всякие приятные вещи, даже, по-моему, назвал уже после встречи в своем твиттере, написал, что эта встреча была грандиозной. Но что на самом деле произошло на этой встрече, понимаете, это вопрос. И мне кажется, что там ничего серьезного между президентами не произошло, никаких серьезных договоренностей достигнуто не было. Скорее, вот если перейти уже к самому важному, то есть к содержательной части этого разговора, то, знаете, у меня складывается ощущение, что он прошел как бы вхолостую. Но тут вот есть опять-таки довольно любопытные различия в трактовках между трактовкой Лаврова и трактовкой Тиллерсона. Вопросы о том, обсуждалось ли вмешательство российских хакеров в американские выборы. Лавров сказал, что Путин отрицал это вмешательство, естественно, это естественно, он отрицал это вмешательство, произносил свою любимую формулу «А где доказательства? Доказательств нет». И Трамп принял эти объяснения. Вот это трактовка Лаврова. А трактовка Тиллерсона, она немножко иная. Тиллерсон, если я правильно перевожу его с английского на русский, сказал примерно следующее. Были непреодоленные противоречия или расхождения в трактовке этого вопроса, но стороны или президенты решили идти дальше, вроде бы не обращая на это внимания, как бы, так сказать, оставляя это за скобками. Но это, согласитесь, очень различная трактовка. Тем более, что по заявлению американских дипломатов и американских экспертов, которые следили за этой встречей, вопросу о вмешательстве российских хакеров было посвящено довольно много времени. И я могу себе представить характер этого разговора.
Вот таким было еще полгода назад мнение военно-политического аналитика Юрия Федорова о будущем отношении Вашингтона и Москвы при Дональде Трампе. В эфире специальная программа «Атлас мира 2017. Итоги. Часть вторая». В студии Ярослав Шимов. В Чехии и Словакии 21 августа каждого года вспоминают трагические события 1968 года. Тогда войска Советского Союза и еще нескольких стран Варшавского договора совершили вторжение в Чехословакию, подавив реформы Пражской весны, объявленные Кремлем угрозой социализму. Накануне очередной годовщины в Чехии прошлым летом вновь заговорили о российском присутствии, на этот раз в дипломатическом и разведывательном контексте. К тому же чешская контрразведка БИС в своем отчете назвала московское посольство в Праге центром российской разведывательной активности не только в Чехии, но и во всем центральноевропейском регионе. Об этом я тогда беседовал с заместителем директора Пражского исследовательского центра European Values, главой программы этого центра под названием Kremlin Watch Якубом Яндой. В своей недавней колонке в Newsweek вы утверждаете, что значительная часть российских дипломатических представительств в странах Европы обладает непомерно раздутыми штатами сотрудников, причем многие из этих людей занимаются не дипломатической, а разведывательной или пропагандистской работой.
Сама статистика вполне однозначна, если сравнивать штаты российских посольств и консульств в странах Европы и представительств соответствующих европейских стран в России. С Чешской Республикой это соотношение числа сотрудников 140 у россиян в Праге к 65 у нас в Москве. В случае с Финляндией это примерно 60 к 30. И так далее. Как правило, превышение почти в два раза. Если сейчас президент Путин в рамках конфликта с США по поводу санкций требует от Вашингтона дипломатического паритета, то есть равного числа сотрудников представительств США в России и России в США, то мы полагаем, что это выгодный момент для европейских стран, которые могли бы потребовать того же от России. Это что касается чисел. Насчет разведывательной роли понятно, что практически у каждого диппредставительства любой страны такая роль есть. Однако отчеты контрразведывательных служб европейских стран в последние годы говорят о том, что деятельность российских представительств в этом направлении непрерывно активизируется, приближаясь к уровню времен Холодной войны. Есть и другие моменты. Например, в случае с Чехией, российская сторона вообще не декларирует сотрудников разведслужб, работающих в составе дипломатической миссии, что чешская сторона считает недружественным шагом. Всех этих причин, как мне кажется, достаточно для того, чтобы добиваться снижения числа сотрудников российских представительств в Европе.
Вы предлагаете европейским странам добиваться этого совместно, одновременно предъявив России требования такого рода. Не возникнет ли негативный политический эффект? Отношения между Россией и западными странами сейчас, наверное, на худшем уровне со времен Холодной войны. И взгляды на это, в том числе у европейских политиков и дипломатов, разные. Многие полагают, что дополнительное обострение не отвечает интересам самой Европы.
Это вопрос национальных интересов и безопасности европейских стран. Деятельность многих российских представителей представляет собой угрозу, поэтому имело бы смысл подумать о совместной акции такого рода. Конечно, речь не шла бы обо всех странах ЕС, потому что характер отношений с Россией у них не одинаковый. Но, например, страны Центральной и Восточной Европы, которые ясно осознают угрозу их безопасности со стороны Кремля, могли бы согласовать такой шаг.
Напомню, это была часть моей августовской беседы с заместителем директора Пражского исследовательского центра European Values Якубом Яндой. В эфире программа «Атлас мира 2017. Итоги. Часть вторая». И в продолжение темы российской активности в Европе, на этот раз еще менее респектабельного свойства. Цитата. «Мы получаем лучшее из обоих миров. От России силу и безопасность, от Европы богатство и комфорт». Так описал положение выходцев из России, живущих в Европе и связанных с криминальными кругами, один из них, по понятным причинам, пожелавший остаться неназванным. Эту цитату привел в своем докладе под названием «Криминтерн. Как Кремль использует сети российского преступного мира в Европе» британский специалист по вопросам международной безопасности Марк Галиотти. В вышедшем в 2017 году исследовании Галиотти утверждает, что Европа в последние годы столкнулась с качественно новым феноменом, который он назвал «базирующейся в России организованной преступностью», в оригинале «Russian-based organized crime». Это обосновавшиеся в европейских странах преступные группировки, созданные выходцами из России, которые все чаще сотрудничают с представителями российских спецслужб и силовых структур, становясь дополнительным инструментом в руках властей России. С помощью этого инструмента, утверждает Галиотти, Москва осуществляет в Европе деликатные операции, вплоть до заказных убийств. Является ли криминальный интернационал, возникший на базе группировок с российскими и постсоветскими корнями, серьезной угрозой безопасности Европы? Где кончается преступность и начинается политика? Эти и другие вопросы я задал Марку Галиотти в нашем разговоре, часть которого я предлагаю вам вновь послушать сегодня.
Русская мафия – тема для Европы не новая. Во многом она превратилась в стереотип – брутальные ребята с короткими стрижками, татуировками и золотыми цепями. Но вы предложили новый термин – базирующаяся в России организованная преступность, сокращенно БРОП. В чем, по-вашему, отличие этого явления от, в кавычках, старой доброй русской мафии?
Татуированные колоритные бандиты, которых так любили показывать в кино и по телевидению, как социально значимое явление, в любом случае уже принадлежат прошлому. По крайней мере, в Европе. Современные российские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспечивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, оружия и тому подобного на рынок европейских стран, координирующие свою деятельность с местными преступными кругами. Но если говорить о моем исследовании, то оно посвящено одному аспекту – взаимодействию российских государственных органов, в частности спецслужб, с организованной преступностью в Европе. Отсюда моя концепция БРОП. Если вы обычный бандит, переехавший из России в Европу, российские власти не имеют возможности вас контролировать. Но если у вас сохранились связи с Россией, у вас там семья или ваш бизнес связан с этой страной, или по каким-то иным причинам вы часто туда ездите – то у спецслужб появляется возможность при необходимости оказать на вас давление. Вас настоятельно попросят время от времени оказывать некоторые услуги. И это будет предложение, от которого нельзя отказаться. Моя концепция как раз основана на том, что спецслужбы России используют связанные с этой страной криминальные круги в Европе в собственных целях.
Есть какие-то прямые доказательства таких связей? Или это скорее предположение, основанное на косвенных доказательствах?
Кое-что есть, конечно. Например, пару лет назад в Турции произошли убийства нескольких чеченцев, связанных в прошлом с антироссийскими сепаратистами. Часть преступлений, как потом сообщила турецкая контрразведка МИД, была осуществлена приехавшими из Москвы людьми из криминального мира. В то же время были установлены связи между преступниками и представителями российских спецслужб. Конечно, такие вещи не происходят регулярно, но вполне достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для исполнения некоторых щекотливых миссий.
Но это, как вы сами говорите, нечастые случаи. А в более широком плане, каковы выгоды обеих сторон от такого сотрудничества?
Для представителей криминального мира, как я уже сказал, это просто гарантии безопасности в той части их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для государства же такие связи – это расширение при необходимости своих разведывательных возможностей. В целом, российские спецслужбы многочисленные, мощные, неплохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, весьма велики, иногда у них возникают возникает необходимость в проведении неких специфических операций с помощью людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, несколько лет назад агент российских спецслужб был тайно вывезен с Кипра с помощью членов местных криминальных группировок, связанных с Россией и имеющих богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на первый взгляд, непосредственно не связанные с госструктурами России. Например, это пополнение российскими криминальными кругами в Европе черной кассы, средства из которой могут использоваться потом для финансирования политических кампаний в европейских странах. Но доказать непосредственную причастность официальной Москвы к этим действиям очень непросто.
Моим собеседником был, напомню, британский специалист по вопросам международной безопасности Марк Галиотти. Вы слушаете специальную программу «Атлас мира 2017. Итоги. Часть 2». У микрофона Ярослав Шимов. Когда в 2008 году британский журналист и политолог Эдвард Лукас опубликовал книгу под названием «Новая холодная война. Путинская Россия и угроза Западу», это более точный перевод оригинального названия, чем тот, под которым вышло русское издание этой работы, она была встречена скептическими отзывами, мол, автор сгущает краски и демонизирует российские власти. Сейчас, как видно и из наших программ, разговоры о новой холодной войне стали на Западе общим местом, а противодействие гибридным угрозам со стороны Кремля – популярной темой международных конференций по безопасности. Одна из них, организованная аналитическим центром European Values – «Европейские ценности», прошла в ноябре прошлого года в Праге. По ее окончании Эдвард Лукас, обозреватель британского журнала «Экономист» и сотрудник Центра европейского политического анализа, согласился ответить на несколько моих вопросов. 2017 год подходит к концу. Как вы могли бы оценить его с точки зрения стабильности и безопасности в Европе, в том числе в ее восточной части? Это был хороший год?
Мне кажется, хорошие новости преобладали над плохими. Прежде всего, европейские страны НАТО проявили однозначную готовность укреплять свою безопасность, и в этом они безоговорочно поддержаны Соединенными Штатами. Опасения по поводу внешней политики администрации Трампа не оправдались. Он не начал выводить США из НАТО, не заключил никакой большой сделки с Путиным. Конгресс США очень активно вовлечен в дела европейской безопасности, причем в этом участвуют обе партии. Попытки Кремля повлиять на исход выборов во Франции и Германии не увенчались успехом. Это тоже хорошая новость. Ну и, наконец, осознание того, что у Европы серьезные проблемы с Россией, стало общим местом в европейской политической среде, в то время как еще несколько лет назад многие утверждали, что это пустой алармизм, выдумки людей вроде этого безумного Эдварда Лукаса. Мы можем расходиться во мнениях относительно того, как решать эту проблему, но ее наличие признается практически всеми. Это шаг вперед. Если говорить о плохом, то мы по-прежнему видим ослабление традиционных партий и рост популярности антисистемных сил в Европе. Они не победили на президентских выборах во Франции, но хорошо выступили на выборах в парламенты сразу нескольких стран – Германии, Австрии, Чехии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорился до того, что сравнил Евросоюз как угрозу для своей страны с Советским Союзом в 1956 году. Так что и негатива хватает.
Владимир Путин в последнее время выступает в относительно примиренческом духе, если говорить о вопросах внешней политики. Я имею в виду, например, его согласие с возможным размещением миротворцев ОБСЕ в контролируемых сепаратистами районах Донбасса. У вас нет ощущения, что Путин несколько устал от кризиса в отношениях с Западом и, в принципе, готов пойти на какой-то компромисс?
Я думаю, нам нужно быть очень осторожными и не принимать все заявления Путина за чистую монету. Тактика Кремля изобретательна, там совсем не дураки. Они пробуют разные методы, смотрят, что сработает лучше, а что хуже. Что касается Украины, то, судя по всему, в Москве поняли, что одержать полную победу им не удастся, и сосредоточили усилия на том, чтобы в итоге не проиграть.
Вы считаете, что эта ситуация, ни победа, ни поражение, среднее подвешенное состояние, может устроить Россию?
Понятно, что Новороссию создать не удалось. Также ясно, что люди продолжают погибать, в том числе и с российской стороны, и среди сепаратистов. И это тоже вызывает вопросы в самой России. А за что, собственно, они погибают? В этой ситуации, похоже, Кремль смещает акценты, собираясь перенести их на внутриукраинскую арену. а именно попытаться достичь своих целей с помощью оставшихся друзей в Киеве из числа олигархов, политиков и так далее. Условно говоря, добиться в Киеве того, что не удалось на поле боя под Мариуполем. Этим, как я думаю, и объясняются миролюбивые жесты Путина. Это лишь смена тактики.
Как бы то ни было, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России на мартовских выборах, заявила недавно, что Крым аннексирован Россией, и ничего из-за этого не было, против нее не последовало никаких санкций. Может, это сигнал, даже Крым при случае может быть для Кремля предметом торга?
По-моему, надо вообще быть аккуратным, рассуждая о явлении под названием «президентские выборы 2018 года в России». Выборы подразумевают конкурентность, реальный выбор и определенный элемент нестабильности. Ничего этого в данном случае нет. Кандидатура госпожи Собчак должна придать этим выборам своего рода ложную легитимность. Той же цели традиционно служат коммунистические кандидаты или Жириновский. Никто из них никогда при Путине по-настоящему на победу не рассчитывал. Путину не нужны выборы в туркменском стиле с победителем, получающим 101% голосов. Он диктатор иного типа.
Если вернуться к теме отношений России и Европы, да и Запада в целом, вам не кажется, что Путина, Кремль, силу и коварство российских властей в западном мире сейчас чрезмерно раздувают, демонизируют? Ведь это может быть даже выгодно для некоторых западных политиков, побольше проблем валить на Путина.
По-моему, это правда. В США демократы, которые, находясь у власти, вели себя по отношению к Кремлю довольно мягко, теперь винят русских в своем прошлогоднем поражении, выступают в роли ястребов. Причем делают это зачастую люди, которые никаких проблем в отношениях с Россией в прошлом не имели. И тут у них внезапно открылись глаза. Хотя в той же Восточной Европе многие годы раздавались голоса о том, что с Россией все не так просто и радужно, но на них не обращали внимания. При этом правда и то, что вы говорите. Мы можем переоценивать потенциал России. Это не Советский Союз на пике его могущества. Россия гораздо слабее, ее экономика по объему примерно равна экономике штата Калифорния. У страны множество серьезных социальных проблем. Путин добивается успехов в основном благодаря западной неуверенности и нервозности. Если бы мы разумнее использовали потенциал Запада в самых разных областях, Кремлю гораздо труднее было бы преуспеть.
Вот так мне рассказывал о своем видении отношений Запада и России в прошлом ноябре британский журналист и политолог Эдвард Лукас. Вы слушаете специальную программу «Атлас мира 2017. Итоги. Часть вторая». У микрофона Ярослав Шимов. И вновь о президенте США Дональде Трампе, который 6 декабря выступил с громкой речью, в которой объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда, из Тель-Авива, в скором времени американского посольства. Это решение Трампа уже заранее подверглось жесткой критике и вызвало вал предупреждений со стороны политических лидеров, в том числе союзников Соединенных Штатов и во всем мусульманском мире и в Европе. Так какими могут быть последствия? Об изменении расстановки сил на Ближнем Востоке мой коллега Александр Гостев тогда поговорил с политологом-арабистом Григорием Косачем.
Когда саудовский король в ходе телефонного разговора с Трампом говорил о том, что признание Иерусалима столицей Израиля явится самой сильной провокацией для мусульманского мира, он был во многом прав. Он боится усиления роли Ирана. Он боится усиления роли связанных с Ираном группировок на территории арабского мира. Все это предстанет перед миром в целом ситуация, которая во многом окажется неразрешимой. В конце концов, есть знаменитая арабская мирная инициатива. Эта арабская мирная инициатива предполагает введение переговоров с Израилем об окончательном урегулировании конфликта. Но в случае, если и восточная часть Иерусалима, от которой никто в арабо-мусульманском мире не собирается отступаться, станет официально признанной частью столицы государства Израиль, все это будет нарушено, разрушено и уничтожено. И это внесет дополнительную ноту сумятицы, неразберихи и анархии в региональную ситуацию. Есть Хамас, в конце концов, не заключивший реального мирного соглашения с Фатхом и не урегулировавший свои проблемы. Хамас, который вновь вернулся в объятия Ирана. Есть Хезболла со всеми вытекающими отсюда подробностями и обстоятельствами. Я уже ограничусь только этим замечанием. окончанием я не буду далее характеризовать эту группировку. Есть исламский джихад, есть многие, есть, в конце концов, достаточно радикальные силы в самом Фатхе, которые не считают возможным поддерживать нынешнее палестинское руководство. Да и нынешнее палестинское руководство в случае, если произойдут непоправимые последствия этого шага, будет вынуждено идти в общем фарватере, поддерживая эту интифаду, точно так же, как это было во времена предшествовавших событий.
Можно в целом расценить вот эту перспективу появления американского посольства в Иерусалиме в будущем как хороший подарок палестинским организациям? Потому что есть мнение, мы с вами беседовали об этом, что никакой мирный процесс им вообще не выгоден по главной причине, потому что любой мир будет означать конец их комфортного финансового существования, конец их политической и денежной поддержки со стороны огромного числа государств и движений во всем мире.
Да, я думаю, да. В этом смысле это будет, конечно, хороший подарок палестинцам, поскольку перенос посольства будет означать, что они снова выходят на передний план в политической борьбе в региональном ближневосточном пространстве. На них снова посыпятся многочисленные дары, пожертвования и многое другое. Они обретут авторитет, силы, которые борются против сионистской оккупации, за возвращение мусульманских святынь, ну и много чего другого они обретут. Поэтому и в этом смысле это будет, конечно, подарок палестинской стороне.
Для Москвы такое событие, как изменение статуса Иерусалима для США, означает какие-то изменения в ее политике в регионе, с учетом ее интересов, ее действий и в отношении израильско-палестинского конфликта, и в войне в Сирии, и во многих других аспектах?
Шаг Трампа будет, конечно же, использован в Москве, но для развязывания пропагандистской кампании. Москва заявит о своей поддержке палестинцев, о неотъемлемости палестинских национальных прав. Москва, скорее всего, подчеркнет последовательность собственной позиции. Ну как же, Западный Иерусалим – столица Израиля, Восточный Иерусалим – столица палестинского государства. Все это будет иметь место быть. Но на самом деле оказать какое-либо серьезное влияние не только на Трампа, но и на, в принципе, ближневосточную ситуацию, оказать какое-либо серьезное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта Москва не может и, скорее всего, не сможет. Это все большие иллюзии, если иметь в виду некие возможности Москвы.
Напоминаю, что собеседником Александра Гостева в декабре 2017 года был политолог-арабист Григорий Косач. Вы слушали вторую часть специальной постновогодней программы «Атлас мира 2017. Итоги», в которой мы предложили вашему вниманию самые интересные наши репортажи и интервью за последние 6 месяцев. Продюсер выпуска Илья Вапченецкий, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго.